Этот последний вопрос, вытекающий из поставленной выше общей задачи, можно с полным основанием выразить следующим образом. Как возможна метафизика как наука? Таким образом, критика разума необходимо приводит в конце концов к науке. Наоборот, догматическое применение разума без критики приводит к ни на чем не основанным утверждениям, которым можно противопоставить столь же ложные утверждения, стало быть, приводит к скептицизму. Эта наука не может также иметь огромного устрашающего объема, так как она занимается не объектами разума, многообразие которых бесконечно, а только самим разумом, задачами, возникающими исключительно из его недр и предлагаемыми ему собственной его природой, а не природой вещей, отличных от него. В самом деле, когда разум сперва в полной мере исследует свою способность в отношении предметов, которые могут встречаться ему в опыте, тогда легко определить со всей полнотой и достоверностью объемы границы применения его за пределами всякого опыта. Итак, мы можем и должны считать безуспешными все сделанные до сих пор попытки догматически построить метафизику. Если некоторые из них заключают в себе нечто аналитическое, а именно одно лишь расчленение понятий априори присущих нашему разуму, то это вовсе еще не составляет цели, а представляет собой лишь подготовку к метафизике в собственном смысле слова, а именно для априорного синтетического расширения нашего познания. Расчленение не годится для этого, так как оно лишь показывает то, что содержится в этих понятиях, но не то, каким образом мы приходим априори к таким понятиям, чтобы затем иметь возможность определить также их применимость к предметам всякого знания вообще. К тому же, не требуется большой самоотверженности, чтобы отказаться от всех этих притязаний, так как неоспоримые и неизбежные при догматическом методе противоречия разума с самим собою давно уже лишили авторитета всю существовавшую до сих пор метафизику. Страница 44. Значительно большая стойкость будет нужна для того, чтобы трудности в нас самих и противодействие извне не воспрепятствовали бы нам содействовать при помощи метода, противоположного существовавшим до сих пор, успешному и плодотворному росту, необходимой для человеческого разума, науки. Всякий произрастающий ствол, который нетрудно, конечно, срубить, но корни которой уничтожить невозможно. Седьмое римскими. Идея и деление особой науки, называемой критикой чистого разума. Из всего сказанного вытекает идея особой науки, которую можно назвать критикой чистого разума. Разум есть способность, дающая нам принципы априорного знания. Поэтому чистым мы называем разум, содержащий принципы, безусловно, априорного знания. Органоном чистого разума, смотри примечание 24, должна быть совокупность тех принципов, на основе которых можно приобрести и действительно осуществить все чистые априорные знания. Примечание 24. Органон от древнегреческого слова органон, что значит орудие, инструмент, средство. В философии это означает средство или орудие правильного мышления и исследования. Под общим названием органон были собраны и изданы логические труды Аристотеля. Бэкон назвал свой основной труд новым органоном, именно в смысле нового метода, орудия, так сказать, или инструмента исследования. Кант же употребляет слово органон в смысле орудия познания или средства приобретения синтетических знаний в противовес канону. О нем смотри примечание 30 к странице 71 настоящего издания. Конец 24 примечания. Полное применение такого органона дало бы систему чистого разума. Но так как эта система крайне желательна, и еще неизвестно, возможно ли и здесь вообще какое-нибудь расширение нашего знания, и в каких случаях оно возможно, то мы можем назвать науку, лишь рассматривающую чистый разум, его источники и границы, пропедевтикой, к системе чистого разума. Такая пропедевтика должна называться не учением, а только критикой чистого разума, и польза ее по отношению к спекуляции в самом деле может быть только негативной, то есть она может служить не для расширения, а только для очищения нашего разума и освобождения его от заблуждений, что уже представляет собой значительную выгоду. Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным априори. Система таких понятий называлась бы трансцендентальной философией. Однако и этого для начала было бы слишком много, ведь такая наука должна была бы содержать в полном объеме как аналитическое, так и априорное синтетическое знание. И потому, насколько это касается нашей цели, она обладала бы слишком большим объемом, так как мы должны углубляться в своем анализе лишь настолько, насколько это совершенно необходимо, чтобы усмотреть во всей полноте принципы априорного синтеза, единственно нас интересующие. Мы занимаемся здесь именно этим исследованием, которое мы можем назвать, собственно, не учением, а только трансцендентальной критикой, так как оно имеет целью не расширение самих знаний, а только их исправление, и должно служить критерием достоинства или негодности всех априорных знаний. Страница 45. Поэтому такая критика есть по возможности подготовка к органону, или, если бы это не удалось, по крайней мере, к канону, согласно которому, во всяком случае в будущем, могла бы быть представлена аналитически и синтетически совершенная система философии чистого разума. Все равно, будет ли она состоять в расширении или только в ограничении его познания. Что такая система возможна и даже будет иметь вовсе не столь большой объем, так что можно надеяться вполне завершить ее, на это можно рассчитывать уже ввиду того, что не природа вещей, которая неисчерпаема, а именно рассудок, который судит о природе вещей, да и то лишь рассудок в отношении его априорных знаний, служит здесь предметом, данные которого не могут остаться скрытыми от нас, так как нам не приходится искать их вовне себя, и, по всей вероятности, они не слишком велики, так что можно вполне воспринять их, рассмотреть их достоинство или негодность и дать правильную их оценку. Еще менее следует ожидать здесь критики книг и систем чистого разума, поскольку здесь дается только критика самой способности чистого разума. Только основываясь на этой критике, можно получить надежный критерий для оценки философского содержания старых и новых сочинений по этому предмету. В противном же случае некомпетентный историк и судья рассматривает ни на чем не основанные утверждения других, исходя из своих собственных, в такой же мере необоснованных, утверждений.